Слово, которое я прочту, имеет прямое отношение к общей теме молодежного общения. Оно записано в первом послании Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь!» Это одно слово будет темой моих рассуждений. В настоящий момент я член церкви города Донецка, это Украина, и мне рассказали, что в Украине, в Крыму, есть цепь гор, где проходит много оживленных дорог. Это дороги, где между городами, густонаселенными, много желающих проехать за один день бывает. Но это очень опасные дороги. Там крутые перевалы, там повороты непредвиденные. И можно избежать несчастья, если очень осторожно ехать на дорогах. Но кто торопится, тот забывает о правилах предостережения, и часто случаются несчастные случаи в этой местности, в Крыму. И чтобы предотвратить несчастные случаи, автоинспекция предприняла так называемую кампанию отрезвления. В чем она заключается? Во-первых, ведется строгий учет всех проезжающих по этой дороге. На контрольно-пропускном пункте каждый водитель обязан предъявить документы соответствующие. Проходит такая регистрация проезжающих. И потом каждый водитель должен пройти и просмотреть стенды с фотографиями. А там и грузовики опрокинутые, и новенькие машины, смятые в лепешку, и тела людей, которые пострадали от аварий, которые трудно теперь останки человека назвать даже человеком. И самые ужасные последствия зафиксированы на этих фотографиях. И только после того, как водитель все это просмотрел, он может садиться в машину и ехать дальше. Ну, какой-то теперь процент вероятности, что превышать скорость и нарушать правила он не будет. Вот такая кампания, так называемое отрезвление. Слово Божье нас предупреждает, чтобы мы трезвились. В данном тексте это слово стоит рядом со словом «бодрствуйте». И оно не имеет никакого отношения к нетрезвым в прямом смысле людям. Это сказано церкви. Значит, есть опасность для церкви быть нетрезвыми. В последнее время эта опасность возрастает. Сейчас дьявол в мире постарался у общества затуманить сознание и притупить восприятие действительности. Мы много раз в речи своей употребляем слово «истина», особенно на богослужениях, особенно на благовестиях. И думаю, что не все верующие вполне осознают, что такое истина. Я не говорю о том, что мы не знаем, где истина. Мы знаем, что она во Христе, знаем, что в Слове Божьем нужно искать истину. А само понятие, хотя мы им оперируем, но употребляем не вполне осознанно. Недавно я услышал объяснение, собственно, толковый словарь Ожегова дает. Истина – это действительность и реальность происходящего. Очень понятное и доступное объяснение, и если этот ключ приложить к рассуждениям нашим, то все еще ближе, еще понятнее станет современному человеку. Истина – это действительность. Дьявол скрывает от человека действительность. Тому служат и наркотические средства, и алкогольные напитки, и компьютерные игры. Оторвать человека от действительности – чтобы он не понимал, что на самом деле происходит вокруг него. Есть такое обольщение в наше время, это виртуальная реальность, когда мозг человека подключает к компьютеру, и что за этим следует? В воображении человека, не только в воображении, а во всех его органах чувств, возникают те картины и те комплексы ощущений, какие бы он пожелал. Вот захотел оказаться на Черном море, пожалуйста. Перед тобой море, вода, ты ощущаешь ее тепло, ощущаешь, видишь свет солнца, запах. Ну, все компьютер воссоздает в твоих ощущениях. Но самое страшное, после того, как люди отключают от этой системы, это стоит определенные деньги, они вопят: «Не хочу в нормальную жизнь, дайте мне еще». Можно яблоко съесть, только, конечно, не насытит такое яблоко виртуальное. Человек вне реальности, и ему как бы неплохо так. Все алкоголики, все, кто в такую зависимость попадает, почему ищут, проснувшись, того же? Потому что это какое-то средство отключиться от проблем, от того, что угнетает, да, тяжелая жизнь, для кого-то очень тяжелая. Как решать эти проблемы? И люди ищут выход в чем? Просто отключиться, чтобы не видеть, не смотреть правде в глаза, уйти в такую нереальность. Статистика теряется в счете, сколько детей за последние десятилетия выпрыгивали из окон с криком «Я Гарри Поттер!». После того, как вышла книга и одноименный фильм, где события, ну, предостерегали, одно время даже нас, братья, предостерегали очень настоятельно, чтобы не иметь никакого отношения, даже в школьную программу ввели эту историю. А опасность в чем? Ребенок настолько живо воспринимает, настолько его воображение ему рисует эти картины, что ему кажется, вот если так поступать, то и он полетит, как герой этой книги, этой истории. Люди живут в отрыве от реальности, и нам звучит это слово тем более тревожно: трезвитесь, чтобы мы воспринимали все в таком свете и так, как это есть на самом деле. Мои рассуждения будут в трех направлениях. Чтобы нам быть трезвыми во взглядах, нам нужно иметь верную оценку приоритетов, верную оценку авторитетов и верную оценку последствий. В книге «Деяния апостола» записаны такие слова: «Вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». В нашей памяти воскресают сразу события, чтобы его не напоминать. Здесь все из верующих семей в основном. И думаю, помните, кто кому сказал эти слова: «Вижу тебя, исполненного горькой желчи в узах неправды». Петр тому волхву, который захотел дар Божий получить за деньги. Этот несчастный человек не видел своего положения и имел неверную оценку приоритетов. Для него главное в жизни было деньги. Он зарабатывал когда-то таким необычным ремеслом, когда волхвовал, многие люди приносили ему, да, он имел авторитет и вес в народе. Потом на него не стали обращать внимания, потому что появились проповедники. Люди потянулись к Евангелию, и вот он идет, вот он кается, вот он принимает крещение даже, а в сердце у него какая мысль? Получить возможность, на кого я возложу руки, чтобы исходил Дух Святой. И конечная цель не то, чтобы дело Божье совершалось, не то, чтобы Дух Святой больше могущества на земле свое распространял, и пределы Царства Божьего расширялись. А он деньги заплатит за это. А план у него какой? Дальше каждое возложение рук, а я тариф объявлю. Что будет это стоить? И люди опять ко мне потянутся. И люди опять будут приходить ко мне. И умение у меня будет не меньше, чем прежде. Доход будет немалый. Он поставил деньги во главу своих ценностей. В этом была его горькая ошибка. И это предвозвестило ему ужасный конец. Вот не знаем даже, что случилось с этим человеком, потому что Петр говорит: исполненный. Ты этого не видишь. Ты хоть посмотри на себя, ты отрезвей немножко от того дурмана, который у тебя в сознании. Отрезвись, посмотри реально. Ты в узах находишься, а сам этого не чувствуешь. Что для нас важнее? Последняя репетиция, и брат в оркестре играет. Я всех предупреждаю перед общением, перед праздничным, чтобы все были. А брат говорит: а у меня вот заработок, мне срочно нужно там быть. Что я ему скажу? Нет, не ходи на заработок, приходи на репетицию. Конечно, говорю, если уж у тебя такое важное, неотложное дело, ну что же. А вывод какой можно сделать? Что для брата дороже? Приобретение – это кратковременно. Не без этого, понятно. Но есть люди, для которых важнее потратить здесь силы, эти 2 часа провести в молитвенном доме, в подготовке к собранию, чтобы потом принести народу Божьему назидание, чтобы потом чье-то сердце умилилось и, может быть, расположилось к покаянию. Вот это ценно для нас, и это жертва, когда мы готовим не один месяц репертуар для богослужений, я имею в виду в поместных церквах, потом принесли эту жертву на жертвенник. Сколько звучит песня? В среднем 2-3 минуты. И все, сгорело, один пепел остался в воспоминаниях людей. Это жертва. Но все ли оценят ее? Все ли видят в этом ценность особую? А это не видно. Вот табуретку я сделал, это можно пощупать, можно посидеть на ней. А песню разучить, какая в этом ценность? Есть и такое восприятие у людей, неверная оценка приоритетов. И материальное нужно, но мы должны расставить шкалу для себя. Что на первом месте? Служение Богу должно быть. И в этом будет проявляться трезвость суждений наших. Иногда такая ситуация случается с христианами, когда они оказываются в среде неверующих, то коренным образом меняется их поведение. Я это замечаю особо за верующей молодежью, особо у кого еще нет такой способности твердо стоять и быть твердыми, твердо держаться взглядов своих в собраниях, они члены церкви, они могут даже участвовать в служении. Когда они идут на учебу в учебное заведение, там однокурсники, там преподаватели, там свои разговоры, свое общение, свои интересы и свои законы, кажется. И кажется, по-другому нужно вести себя, ну, приспосабливаться как-то к среде. Они не будут слушать, если ты им перескажешь утреннюю проповедь. Им это неинтересно. Им нужно что-то или о последних событиях, или о сплетнях между молодежью. И уста христиан открываются, чтобы поучаствовать в таких разговорах. Почему? И кажется тоже какое-то несоответствие, как будто человек опьянел и не понимает, вот его бы остановить сейчас, перенести на собрание, он сам вздрогнет от своих поступков, от своих слов. Потому что у человека нет верной оценки авторитетов. Кто в этой ситуации главный? Если мы так воспринимаем, ну, здесь свои хозяева, здесь свои законы, и я уж буду по-волчьи выть вместе с ними, то мы подпадаем под это обольщение, и сознание наше может быть затуманено этими авторитетами. А если мы понимаем, что над всем все равно Бог, что тех людей за их поведение, их слова постигнет суд Божий так или иначе, то мы уже так не будем легкомысленно вступать в беседы с ними, то мы где-то будем способны остановить и на грязное какое-то предложение ответить твердо «нет». Ты сам подумай, остановись, что ты говоришь, ты не сквернословь, ты перед Богом будешь давать отчет, и найдется у нас дерзновение, смелость в этом случае, если у нас твердость во взглядах и трезвость оценки авторитетов. Когда-то Елисей в Дафаиме оказался окружен войском сириян. Увидел это слуга Елисея. «Увы, человек Божий, что нам теперь делать? Погибли мы». А Елисей так не воскликнул, потому что он видел большее. Он видел, кто сейчас контролирует ситуацию. Нет, не начальник войска сирийского, не сириане здесь главные. Там еще какие-то другие колесницы были. Повыше их побольше было, и посильнее, и помогущественнее. Даже не пришлось этим колесницам в силу ступать, ведь не истреблено было войско. А достаточно было молитвы Елисея «Порази их слепотой», и Бог вмешался. Нескольких слов человека Божьего было достаточно, чтобы ситуация переменилась. Если бы слуга Елисея заранее предвидел это, у него бы даже мысль никакая пришла страшиться, переживать, потому что он бы понял, кто главный здесь, кто авторитет имеет. Тогда бы он трезво мог сразу оценить ситуацию. Дал бы Бог нам в этом отношении хранить сердце свое. Петр у костра оказался. Если бы в тот вечер, да, в тот четверг у костра были друзья Христа или хотя бы те люди, которые расположены, неплохо расположены к учению Мессии, явленного Израилю, то речь Петра, думаю, не пошла бы, однозначно не пошла бы в ту сторону, чтобы отрекаться от Христа, чтобы клясться и божиться. А поскольку он оказался в этой ситуации, поскольку зашел в этот двор и греться стал, как бы у них услугу эту их принял, теперь Петр, мы его как бы не узнаем даже. Только что такой горячий апостол был, а теперь как будто подменили, как нетрезвый человек начинает рассуждать и говорить, как будто он не ощущает вот рядом, в нескольких шагах от него Христос, как будто бы этого нет. Потому что человек потерял верную оценку, не смог оценить обстановку в данном случае. Вот здесь, когда нас такое постигает, нужно твердо держаться, что тех, кто с нами, больше того, кто в мире. И еще пример такой приведу по этому поводу. Когда-то психологи решили провести эксперимент с детьми в детском саду. Пришли вместе с воспитателем дяди и тети чужие и попросили всю группу детей разделить на неравные части. Группу поменьше вывели, а тех, кто остался, им показали два шарика, черный и белый. Дети, давайте договоримся, вот этот шарик показывают на черный, будем называть белым, а этот показывают белый шарик, у нас будет черный. Дети непонимающие смотрят. Ну, еще раз объяснили им, договорились, да. Так какой это шарик показывает белый? Дети хором, черный, а это белый, молодцы. Заводит ребенка. Ну, Сашенька, вот скажи, пожалуйста, какой это шарик? Черный шарик держит в руках, черный. Саша, ты хорошо подумал? Черный непонимающий ребенок смотрит. Дети, давайте поможем Саше. Какой это шарик? И дети хором кричат. Белый. Заводят следующего ребенка. Так всех, знаете, что показала статистика, какой вывод из этого эксперимента? Почти все дети из тех, кто заходили, в конце концов соглашались. Да, белый. Что показывает нам этот пример? Человек, когда в ситуации не ориентируется, может потерять вообще даже оценку трезвости, взглядов и оценку неправильную сделать выводы, что происходит на самом деле. Если все вокруг сквернословят, если это поощряется обществом даже, если господствует грех, то и верующий, попадая в эту среду, бывает, случается такое, теряет оценку авторитетов, забывает, что око Божие над ним, что суд Божий грядет на всю вселенную. Сохранит нас Господь пусть от этого. Что еще важно, дьявол никогда не раскрывает последствия событий, и нам нужно иметь всегда трезвую оценку последствий. Что будет после? Многие рекламы, которые расхваливают греховные занятия, красочно так составлены, что можно даже им поверить. Вот всадник на лошади, ковбой, и надпись, название сигарет. А какое отношение имеет ковбой к сигаретам? Ну, может быть, некоторые ковбои курят, но не все, кто курит, становятся ковбоями. Или рыцарь и пиво. Может быть, какой-то рыцарь и пьет пиво, но не все, кто пьют пиво, станут рыцарями. Думаю, мы это поймем. Если трезво посудить, то, скорее всего, далеко в другую сторону уклонится тот человек, кто увлекается этим напитком. А в мире вот такое обольщение действует, и люди даже теряют способность осмыслить, а что будет дальше. Красочно все расписано, вот бери, пожалуйста, пользуйся. Но дьявол не показывает, что будет дальше. Он говорит, не умрете, обманывает человека. А нам дана возможность немного оценивать будущее. Мы не пророки, но не нужно быть пророком, чтобы предвидеть. Если неверующий одноклассник тебя приглашает к себе домой после школы, не нужно предвидеть, что там тебе будет предложено. Телевизор посмотреть, в компьютер поиграть. И не нужно быть в этой ситуации пророком, чтобы видеть наперед. А именно этого не хватает нам иногда, когда выбор перед нами, так поступить или иначе, немного посмотреть в будущее, чем это закончится. Стоит вступать в этот разговор, стоит ли участвовать в этих делах, или это дела бесплодные, дела тьмы. Асафу это очень помогло, когда он в переживаниях был о жизни верующих, жизни нечестивых. Что, посмотреть немного в будущее? Какой конец у этих людей печальный? Так зачем соблазняться? Зачем вообще смотреть в эту сторону? И в Евангелии от Луки есть слово из Нагорной проповеди. Оно есть и в Евангелии от Матфея, но здесь оно звучит как-то по-особому, так необычно. «Блаженны плачущие ныне». Евангелист Матфей говорит, «Ибо они утешатся». Здесь не так. «Блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь». Господь дает нам видеть будущее. Те, кто плачут здесь от непонимания, от разочарования, от обид со стороны неверующих, от колких реплик, в будущем вы оглянетесь на все это, и улыбка озарит ваше лицо. И больше того, вас смеетесь, как все это было мелко, как все это не стоило наших переживаний, наших таких глубоких, слезных ночей, проведенных, бессонных. Все это было так мелочно по сравнению с вечностью, по сравнению с той славой, которая там приготовлена нам. Если в нашем сознании есть такая способность оценить ситуацию сейчас, оценить, кто главный в этой ситуации, кто является авторитетом, и немного посмотреть в будущее, то мы сможем сохранить трезвость, так необходимую нам в последнее время, когда все отчетливее слышится голос Христа: «Се гряду скоро». Я предлагаю сейчас помолиться, чтобы в сердце нашем эта просьба была: «Господи, помоги хранить трезвость, помоги бодрствовать среди глубокого обольщения, среди множества искушений, помоги хранить трезвость в жизни». Да прославится Бог через это. Помолимся. Аминь. Господи, благодарность Тебе за Твое обещание в скорости прийти за Церковью. И мы ждем этого момента. В ожидании проходят дни наши. И в труде благодарим, что имеем возможность, пока живем на земле, потрудиться, сделать что-то для Тебя. Помоги хранить трезвость, бодрствовать, чтобы обольщение, которое в мире господствует, нас не коснулось. И слово слышанное дай сохранить добрым, чистым сердцем, принести плод Тебе. Аминь.
Аминь.